Новый маймер в Хемшихе самых вов. Маймер Ребе Рашаба. Бесает Дишмай, Лейл Алев Дихака Шавуэс, Рейш самых Заин. Маймер этот был произнесен в первый день, в первую ночь, вернее, праздника Швуэс, года 5667-го. Начальные слова этого маймера, с одной стороны, нуждаются, конечно, всегда нуждаются в дополнительном объяснении, но уж сколько о них было написано за тысячелетия еврейской истории. «Анойхи авай лекеху ашевицы сихо мерц Мицраим». «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». Это первое речение, которое евреи услышали совместно всем народом сразу от Всевышнего. То есть это начало фактически первого такого контакта между Богом и еврейским народом, когда собеседниками были именно Бог и еврейский народ целиком. Этот стих включает в себя всю Тору целиком, все 10 речений и всю Тору целиком. И написано по его поводу, я не знаю, сколько уж там еврейских трудов, по существу вся Тора является в каком-то смысле расшифровкой содержания этого стиха, расшифровкой того, кто есть Бог. Но, тем не менее, Ребе, как водится, начинает с противоречия, которое усматривает в этом стихе. Противоречие, на самом деле, тоже достаточно известное. И, наверное, большинство слушателей знакомы с этим вопросом, а может даже и с какими-то из ответов, которые на этот вопрос даны были мудрецами на протяжении поколений. Почему Всевышний, представляясь евреем, как бы, вот он начинает 10 речений, начинает дарование Торы и говорит: «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». Почему в качестве наиболее очевидно полного описания себя и наиболее сильного описания себя он избирает именно то, что он вывел евреев из Египта? Ведь он сотворил небеса и землю, и вроде бы это существенно более масштабный акт. Ломаный мар в еду о кушье базе, известно кушья по этому поводу. Кстати, можете заглянуть в третью сноску и посмотреть, кем этот вопрос поднимался и обсуждался уже. Ломаный мар шерицы сихо мерц Мицраим, почему написано, который вывел тебя из земли Египта? Велойный имар ашеба роси шумаем воурец. А не написано, что я, мол, Бог, который сотворил небо и землю. Дебри шумаем воурец гу йойсер пелами и цес мисроем. На первый взгляд, творение небес и земли — это чудо большее, чем выход из земли Египта, при всем при том, что происходило при выходе из Египта. Де и цес мисроем ары аисес умейсим де мисраим гою ейш ми ейш. Как мы можем сравнить, как мы можем сопоставить, в каких терминах сопоставить между собой чудеса выхода из Египта и чудеса сотворения и чудо сотворения небес и земли. Чудеса выхода из Египта – это были чудеса ейш-ми-ейш, то есть когда уже имеющаяся материальность, уже имеющийся мир, он вел себя каким-то необычным образом, происходили явления, которые необъяснимы с точки зрения физики, с точки зрения того, как мир привык существовать. Но так или иначе, это были чудеса именно ейш-ми-ейш. То есть, нечто готовое уже, нечто существующее, вело себя, ну, не в строгом соответствии с регламентом. «Уври шумай воорец гу ейш-ми-айн». А сотворение небес и земли – это сотворение ейш-ми-айн. Сотворение бытия из небытия. То есть, это появление чего-то из совершеннейшего несуществования. Шезейнен нифламиоид, шилой ейш клол бихейка невроем. И вот такого рода события, оно, ну, запредельно удивительно. То есть это чудо, выше которого быть не может. Это нечто, совершенно не укладывающееся в разум творения, как Ребе здесь говорит, лой ейш клол бихейка невроем, то есть, ну, в среде творения эта вещь непостижимая. В конце концов, там, не знаю, падение небес на землю, а уж тем более какое-нибудь там превращение реки в кровь, или выпадение дождя из лягушек, или что-нибудь вроде этого. В общем, в конечном итоге, это вещи осмыслимые, в какой-то степени постижимые. В конечном итоге даже рассечение моря, Ну, рассечение моря, да, это величайшее из чудес. Мудрецы называют его величайшим из чудес. И оно включало в себя кучу разных совершенно невероятных вещей. Там, читайте комментарии к Мишне, соответствующие в Пиркей Овос, например. То есть, это действительно невероятное событие, но это невероятное событие, тем не менее, даже оно могло быть и было интерпретировано, скажем, некоторыми людьми, даже оно, как естественное окно, там, не знаю, ветер так сильно, так интересно ветер подул, так звезды сошлись, вот такая была на дворе погода, магнитные бури, там что-нибудь еще. Можно себе представить, ну вот вода сложилась в такие проходики, а уж тем более какие-то чудеса вроде превращения воды в кровь, ну, какой-то химический процесс произошел. То есть, здесь, по крайней мере, что-то хоть можно понять, как оно и где, что с чем срастается. Да, необычно, да, удивительно, да, потрясает. Но это все-таки еиш-миеиш именно. Здесь мы будем вот работать с этими терминами. Не думаю, что больше мы их будем переводить. Еиш-миеиш – есть из есть. Еш-миаин – есть из нет. А вот появление чего-то из небытия – это совершенно невероятная вещь. То есть, когда нет бытия, ничего нет, и появляется нечто, вот этот переход от нуля к единице, это гораздо интереснее, чем единица плюс единица равно 2. Что-то в этом духе. Ким бихейка бойре. Вот такого рода чудо, появление бытия из небытия, это из области только Творца. Творение к этому вообще никак не причастны. «Ваим кейн бематен тейра шигоя гилу ацму сейрин сейф». Если так, то при даровании Торы, когда раскрывался евреем, Всевышний сам ацмус ойрин сейф, сущность бесконечного света. «Век мой шиоймер анойхи», и как Всевышний сам себя представляет для начала. Фраза эта не начинается с того, что я выведший вас, она начинается с «я». Вот это я такой, как я есть, шемойра лацмусы, анойхи, которая указывает на саму сущность, лома гискерец из Мицраим давка. Почему же тогда Всевышний здесь поминает именно выход из Египта? Вроде как с сущностью божества, созвучней творения небес и земли. Влой бриес шемайм ворс, а творение небес и земли Всевышний не упоминает. Вегам беаца маиньен цорль лиговин. И также в существе данного вопроса необходимо понять. Мауа шайхус лихаски рецес мистроем бематен тойра. В чем заключается, вообще говоря, в чем смысл упоминания выхода из Египта при даровании Торы? Ну, то есть, упомянуть можно было все, что угодно. И, ну вот, мы предположили, что, может быть, более уместным было бы упоминание творения небес и земли, просто для того, чтобы евреи поняли, с кем они, собственно, разговаривают. Но если уж упоминать что-то, и вот упоминается, все-таки Всевышний решил почему-то упоминать выход из Египта, то почему и выход из Египта? Очевидно, эта тема, она должна быть как-то связана с событием. Это же начало дарования Торы, Анохи Авайл и Кехо, первое речение. Всевышний начинает даровать Тору и почему-то сразу вспоминает про выход из Египта. Можем задать вопрос, а при чем тут выход из Египта-то, строго говоря? «Улиговин зе ешли гагдим машин избай лиил». И для того, чтобы это объяснить, надо предварить дальнейшее рассуждение, как мы, собственно, каждый маймер делаем, поскольку это хемших, тем, что объяснялось выше. «Шебедибур ештей мадрейгес», а именно, что за тема поднималась выше, которую Рэбе здесь хочет продолжить развитие, что в речи есть две ступени. Из галуса дибур в икояха дибур. Раскрытие речи и сила речи, способность к речи. Помните, там вначале речь шла о речи. Вначале речь шла о малхус, как он представляет собой способность к речи и продуцирует нечто, что уже является раскрытием речи и выходит наружу, задействуется в практику творения мира, также в человеке. Есть способность речи, которая скрыта внутри, и реализация речи, которая, собственно, ну, и осуществляет коммуникацию человека с собеседником. Векмойхен ештей мадреги сэлэб махшова, и подобное этому есть в мысли. То есть, собственно, один из главных выводов предыдущего мемора, если я правильно понимаю, заключался в том, что на уровне речи и на уровне мысли модели вот эти, существо речи, существо мысли, раскрытие речи, раскрытие мысли, буквы речи и мысли, как они в потенциале, как они в практике, это все идентичные, в общем, схемы, есть те же самые две ступени. Вейзгавусан и шомейс. Гуми пхиназа изгалуса махшова, и осуществление душ происходит раскрытием мысли. Вэшоршан гуми пхиназ коэха махшова, а источником их, корнем их является вот эта самая сила мысли, то есть внутренняя, спрятанная, потайная способность к мысли, потенциал мысли. Вэалзэ гуши омр рабисэйн ишомас хацувэс метахас киса аковит худу. И это имели в виду мудрецы, когда мудрецы внутренние туры, насколько я понимаю, когда они утверждали, что души высекаются, как высекается искра из кремня, из-под престола славы. Ну, кто не очень четко помнит рассуждения на тему киса и аковит, вот этого слова кисы, которое кес алиф, повторите последние, по-моему, 3 урока предыдущего мемера. И, собственно, вступительная часть мемера закончилась, переходим к основной части, к основным рассуждениям. Вей ней клоуза гефреш бейн махшова ле дибр алдерех мошель боодем ле мату. И вот совокупное различие между мыслью и речью. Мы можем разобраться в нем, то есть понятно, что мы рассуждаем в основном о том, как речь и мысль представлены свыше, но удобно нам рассуждать и понятнее нам рассуждать на примере того, как аналогичные события, события речи, события мысли, происходят на уровне человеческого существования, на уровне человека. Агамши шнейгам рак ливушим ливад. Так вот, речь и мысль в нижнем человеке, несмотря на то, что и то, и другое, как мы многократно подчеркивали в прошлом мемере, является в данном контексте всего лишь одеяниями. Микол моким еш гефреш год лубейнея. Несмотря на это, между ними есть существенная разница, принципиальная разница. Выше мы уже упоминали, что одеяние по отношению к силам души – это, ну, в общем, нечто нивелированное. Если рассуждать об одеяниях, отталкиваясь от сил души, а тем более от сущности души, то, в общем, наверное, ни о какой разнице говорить неуместно. Поскольку, назвав что-то одеянием, мы уже одеянием по отношению к самому человеку, скажем, одеждой по отношению к самому человеку, мы уже не вдаемся в детали. Какая разница, в принципе, между нижним бельем и ботинками или пальто по отношению к самому человеку? Понятно, что одеяние – это нечто принципиально более внешнее, несопоставимо более внешнее, дополнительное к человеку и так далее. Даже к его коже, даже к его волосам и ногтям, которые тоже в каком-то смысле одеяние. Но, тем не менее, если мы будем рассуждать, приблизившись к этой проблеме, если мы возьмем и зададимся целью разобраться детально в одеяниях, то мы обнаружим, что между различными одеяниями, в данном случае основными одеяниями, мысли, речь, действия, между одеянием мысли и одеянием речи даже, речь – малое действие, поэтому речь и действие, они в данном контексте близки друг к другу. Ну, сейчас мы занимаемся мыслью и речью. Мысль и речь – это крайне далекие друг от друга вещи. Шалейвуша дзибур, йинэйгуа мигалэ гэлэм гаацми лэгабэй зулосы. В чем заключается различие? Одеяние речи нацелено на то, чтобы раскрыть сущностное сокрытие по отношению к другому. Ну, то есть, функция речи, коммуникация. Мы речью пытаемся раскрыть свое внутреннее содержание, то, что до факта речи, до события речи скрыто у нас внутри, раскрыть собеседнику. Сделать так, чтобы ему раскрылось что-то от того, что у нас внутри происходит. Шарей билти адибурло йовин зулос и клола осколыши и скиль худу. Поскольку без речи, ну, по глазам, короче говоря, собеседник вряд ли разберется в том, что мы думаем. И если мы говорим, ну, здесь Рэбе предлагает вести разговор о взаимоотношениях, вроде взаимоотношений между учителем и учеником, ну, как всегда мы рассуждаем, занимаясь идеей дающего и принимающего начала. Собеседники, они всегда, кто-то из них дающий, кто-то принимающий, могут чередоваться, но так или иначе, в каждом факте разговора есть дающий, есть принимающий. Так вот, если мы говорим о взаимодействии вроде взаимодействия учителя и ученика, учителю требуется донести до ученика результат своего постижения, обучить его чему-то, разъясняя те вещи, которые ученик еще не понял, а он, учитель, уже понял. Так вот, по глазам ученик вряд ли научится разбираться, решать задачки. Учителю необходимо взять и результат своего внутреннего постижения, результат работы, которую он мог без разговоров совершать внутри самого себя, как, про себя, читая учебник про себя, изложить ученику так, чтобы ученик в результате что-то приобрел от него, передать ему какое-то знание. Венинца кипиула садзиборгу бихдейш йовин зулосы. Получается, что функция речи, она направлена, ориентирована именно на другого. То есть, задача речи, ну, скажем, объяснить другому и передать ему информацию. Неважно, здесь Рэбе почему-то настаивает на том, чтобы другой что-то понял. А волли ацмей эйни цури лидибор клол. Но для самого себя, предвижу вопросы возможные, которые будут связаны с ранними Майморем из этой же серии, из этого же Хемшиха, насчет необходимости речи также и для самого человека. Бывают такие случаи. Но в штатной ситуации, если мы говорим вообще, а также для тех случаев исключительных, которые, может быть, кто-то вспомнит и поэтому задаст вопрос, там мы все-таки обращаемся немножко к другому в самом себе. То есть речь в общей, в штатной ситуации, речь для самого себя не нужна. Самому себе мы можем объяснить все вот именно на уровне мысли, на уровне какого-то внутреннего взаимодействия с самим собой. Ким лешимуш шейшамиш лузулосый. То есть, речь нам нужна только для взаимодействия с другим. Ну, в общем, простая вещь. Не знаю, зачем и столько ей заниматься. Ойши йовин зулосый. То есть, приказать что-то другому. Никто нас не послушается, пока мы ему не скажем. То есть, силой мысли мы вряд ли обяжем человека что-то нам сделать для нас. Или чтобы другой понял что-то. Шинимца шизыуа кол бишвиля зулас. Получается, что вся речь это ради другого. Айнуши ей да азула со скалосой рыцойной вамахшафтой. Здесь уже совсем перестал понимать, зачем столько раз одну и ту же мысль повторять. Ну, значит, отсюда я делаю однозначный вывод, что я просто не вижу всей глубины этого текста. То есть, для того, чтобы другой узнал то, что мы придумали, или узнал о нашей воле, узнал о нашей мысли. Рака гевдель шезе бишвилой вилой бишвиль зулосый хулю. И разница между этими двумя действиями, ну, то есть, когда мы раскрываем другому свою волю, чтобы он для нас что-то сделал, ну, требуем от него или просим его что-то сделать, или мы ему объясняем, как в случае учителя и ученика, разница только в том, для кого это делается. Если мы приказываем другому что-то нам сделать, то это для нас, если мы объясняем что-то другому, то это для его блага, это во имя него. Но, тем не менее, при любом раскладе, ради нас это, ради другого, это все равно ориентировано на другого. Это служит средством коммуникации. Машенькина махшова ги бишвиль ацмей. По-другому дело обстоит с мыслью. Мысль направлена, ориентирована на себя. Шарей бил тебя махшова луюхал лиговина за осколы шилой ацмой. Потому что без, вне мысли, человек не способен заниматься постижением. Он не способен осмыслять постижение, собственное постижение. Шарей хохма ги пхина самбора камаври клеват. Поскольку, если говорить о структуре разума, структурой разума мы много занимались, но вот здесь вот Рэбе проговорит это в контексте данных рассуждений. Хохма, то есть начало постигающей способности, это всего лишь борокамаврик. Борокамаврик – проблеск молнии в обычной нашей метафоре. человек воспринимает задачу целиком или воспринимает зрительный образ целиком, за какое-то мгновение там вспыхнула молния, он увидел весь пейзаж целиком, но молния вспыхнула и тут же потухла. И образ этого пейзажа, ну, наверное, где-то у него остался записан на подкорку, но он не способен им заниматься. «Ваадайны нэнуй едуалой ацмэй магу клоу». Да, он видит проблему целиком, но пока что совсем в ней ничего не понимает. Это может быть эврика, это может быть такое озарение, в котором человек улавливает каким-то таким вот предразумным немножко образом, что задача, скажем, подлежит решению, во всяком случае, он как-то улавливает направление подхода к задаче так, чтобы она могла быть решена, но он пока не имеет решения ни в коей мере. «Киимаши нофел лоэйзэ гэргэш». Что такое хохма? Это когда дословно выпало ему какое-то ощущение. «Гэргэш сэхл» – ощущение разума. «Мипхинас коэха маскиль» – из способности, из самой вот этой предразумной способности, из потенциала постижения ему выпало, капнуло, прокапало, да? Капнула на темечко какая-то вот такая предразумная немножко идея, которая, да, будет источником всего последующего, на который, да, будет строиться все последующее развитие идеи и постижения в конечном итоге произрастет из вот этого семечка, но пока что это всего лишь семя, это всего лишь капля, всего лишь проблеск молнии, который сам по себе ничего не дает. Если прекратить на этом взаимодействие с идеей, то идея так и останется, собственно, ну вот, пропадет в туне. Шиёвэй ахарках лейда асогас дварма. Вот эта идея, она может впоследствии быть подвергнутой постижению, анализу, асога это уже бина, постижению, анализу. Ахгам зэ битнай шияхшав тейхав умият магу зэ шинофа лей. Но это только при том условии, если он сразу, получив озарение хохмы, человек, начнет заниматься постижением. А как он будет заниматься постижением? Задействует туда силу мысли. То есть, если он сразу начнет яхшев, яхшев – это слово махшова, начнет вот проговаривать внутри, значит, записывать как бы результаты того, что ему капнуло на теме. «Вэйм яавэрэ зазманма», и если какое-то время пройдет, «вэло яхшев бэгэргэша довар», и он не станет заниматься обмозговыванием, не станет заниматься мыслительный процесс, не запустит по поводу этого, то, что Рэбби здесь назвал замечательно чуть выше «гэргэш асэхэл», то есть ощущение, вот этого разумного ощущения, над ним он не станет работать мыслью, если он не задействует в это размышление свои мозг и сердце, шиют пасаинен бемойхой, таким образом, чтобы данное знание зачаточное, оно было хоть как-то схвачено разумом, вегам белибей, и также сердцем, а причем тут сердце, дебино либо, потому что на самом деле вот эта способность мыслительная, аналитическая, которая связывается с биной, она связана также с сердцем, как мы понимаем из посоха Ильё, бина либо. «Венира дегайну пхинас хитсойнюс бина хулю». То и мне представляется, это в скобочках Рэбби поясняет, мне представляется, что здесь имеется в виду под бино либо, под биной, как она в сердце, внешность бины. «Аль-едей лейвуша махшова амалбиш эс пхинас ааргоша аэйлю, ааргоша ис оэйлю». Одеяние мысли, если он не окутает вот это ощущение первичное, которое он получил, «лоие мизэ шум довар», из этого ничего не произойдет. «Вло ейда клол эза довар ши искиль». И он совершенно не поймет ту вещь, которую он искиль. На всякий случай напомню, аскола – это функция хохмы, то есть от этого слова образуется слово сехл, разумеется, вообще разум, ну, наверное, потому что хохма – это первооснова разума, это начало разума, это базовый элемент, базовый и первый элемент разума, поэтому его функция аскола. в контексте наших рассуждений аскола означает идею. То есть, это ситуация, при которой человек, решая некоторую задачу, вдруг, оп, у него щелкнуло в мозгу, он схватил, он вот уловил некоторое направление размышления, некоторое направление идеи, следуя которому, возможно, удастся разрешить задачу. Или постичь какой-то предмет, там, ну, понятно, все это примеры, можно по-разному это обыграть. Это называется аскола. Так вот, для того, чтобы эта аскола сработала в результате таким образом, что человек действительно разберется в проблеме, решит задачу, освоит какой-то материал, который он начал осваивать вот таким вот образом, для этого с необходимостью надо, чтобы данная аскола облачилась в одеяние мысли. Иначе та идея, которую он вроде как в нем уже щелкнула, она ни во что не выльется. Она просто исчезнет, она уйдет, растворится, забудется и так далее. Ну, можно привести простой пример. Зачастую человек просыпается там ночью. Не знаю, бывало ли с вами такое, по-моему, это со всеми на каком-то этапе бывало. Там с той или иной степени частоты это со всеми происходит, когда человек просыпается ночью, вдруг с пониманием, с каким-то осознанием, с каким-то ощущением ясности и пришедшего вдруг решения какой-то проблемы. Так вот это пришедшее решение проблемы нуждается в том, чтобы человек, ну, во-первых, допроснулся до конца, чтобы он проснулся до конца, заставил себя вылезти из кровати, сесть за стол и хотя бы набросать, там, не знаю, ну, вот чуть-чуть подумать на эту тему, а лучше записать какие-то, может быть, там основные моменты, пришедшего ему в голову. Потому что в противном случае он заснет обратно, он проснулся, что-то у него в голове, какая-то была идея. С утра он даже, может быть, вспомнит о том, что ночью какая-то идея ему в голову пришла. Но вспомнить, что это за идея, он уже сможет с очень малой степенью вероятности. Почему? Потому что он ее не обдумал. Потому что эта вспышка, проблеск молнии нуждался в том, в обработке, в какой-то вот в поддержке со стороны одеяния мысли. А в противном случае сама по себе эта вспышка молнии, ну, к сожалению, не способна реализоваться во что-то стоящее, во что-то практическое, в то, что можно считать каким-то вот практическим результатом. Кстати, в примере с проблеском молнии, который часто приводится для того, чтобы понять вот эту схему, там как раз это замечательно все понятно. Человек заблудился в лесу, совершенно не знает, в какую сторону и как ему из этого леса выходить. Неожиданно вспыхивает молния. Оказывается, что он стоит на холме, и с этого холма при вспышке молнии он видит весь пейзаж, все дороги, все там, не знаю, холмы, речки и так далее. Прекрасно видит свой дом, то есть понимает, куда ему двигаться, понимает, как ему туда двигаться, чтобы там ноги себе не переломать и через речку в нужном месте перебраться. Но для того, чтобы действительно добраться до дома, ему недостаточно увидеть это при вспышке молнии, поскольку вспышка молнии дала ему только общее представление о том, что вот представляет собой этот пейзаж. А для того, чтобы привести это знание к какому-то практическому результату, для того, чтобы он смог воспользоваться этим знанием, для этого ему необходимо, по крайней мере, взять листочек бумажки и при свете огарка свечи. Хотя вот сразу по следам этого первого впечатления, изо всех сил стараясь его не потерять, как-то вот зарисовать, что ли, или записать какими-нибудь пунктами, там так, понятно, вначале налево, потом направо, там будет мостик метров через 25. Ну вот, вот таким вот образом зафиксировать в какие-то уже такие осязаемые формы то, что ему было предъявлено именно вспышкой молнии, которая настолько недолговечна, настолько хрупка, что сама по себе в практику одеться не может. Вот примерно о том же и здесь. То есть, да, хохма – это здорово, но если хохма не оденется в махшову, то аскола, которую предоставляет хохма, не сможет реализоваться в результате ни в какой практике, ни к чему не приведет. «Ваишках гам эзабора камафрик», и человек просто забудет также эту вспышку молнии, «шеиврик лейби мойхи худу», которая ему там, которая в мозгу его сверканула. «Мецад пхина саахираим шиеш быкоях сихлей», почему обязательно забудет, а потому что, ну, наверное, всем помнится, по Майморим, посвященным Пуриму, что забывание – это клипа. То есть, если бы в мире не существовало сокрытия божественности, если бы все было раскрыто и самоочевидно, ну, тогда, на самом деле, и характер постижения другой был бы. Но вот в ситуации, когда мир подразумевает наличие противоположного божественности, противной стороны, сокрытия, это обуславливает возможность забывания. И вот эта способность забывания, которая является обратной стороной клипа, обратная сторона всегда, да, наиболее внешняя, обратная сторона, шихехо гумипхинаса хираим, это обусловлено будет, то, что он забудет этот борокамаврик, вспышку молнии, будет обусловлено обратной стороной его разума, веканоидеша шихехо гумипхинаса хираим, как известно, забывание происходит из аспекта обратной стороны. Век мой шикосу бегет сакейдеш бесейфей бедеврамасле довид змирес карисал леву, как, в частности, сообщается в 4 разделе книги Таня, вегера сакейдеш, в таком-то месте. Веим кейн пиулеса махшова ги иньен якори бе асколас дварма. Если так, то получается, что действие речи – это чрезвычайно важный элемент постижения. Любого постижения, постижения как такового. К мой пхинас аборок ацмей, и даже в каком-то смысле, если рассматривать постижение с точки зрения практической его реализации, то есть к чему оно приводит, то на самом деле мы не можем даже сказать, что борок амаврик, то есть проблеск хохмы, вот это получение информации свыше, получение информации из источника, сама генерация идеи, она чем-то более ценна, чем махшова, потому что одно без другого не живет. Одно без другого не работает. Шарейкшемши билти боры камаврик лой яскель цехал ходыш, потому что точно так же, как без наличия вот этого бора камаврик, без проблеска хохмы, человек не способен осмыслить ничего нового, он не способен ни придумать, ни осмыслить ничего нового. Понятно, что это процессы вроде разные, но на самом деле родственные. Когда человек постигает, разбирается в новом, ему необходима идея, вот эта вот отправная точка. А, понятно, как это работает. А когда он придумывает новое, ему необходимо, ну вот какой-то генерирующий такой импульс. О, ничего себе, вот как оно можно сделать. Но и то, и другое – это проблеск хохмы. Так вот, как без этого проблеска хохмы невозможно ничего, появление ничего нового ни в плане анализа, ни в плане постижения, ни в плане изобретательства? Кейн билти айюн ва албоша бимахшова, подобно этому, без сосредоточенной мысли и одевания вот этого борока маврик в одеяние мысли, гергеш аборок лой еми ума худо, тоже ничего не получится. То есть ничего не произойдет, просто вспыхнет что-то и все. Просто произойдет хлопок без каких бы то ни было последствий. Им кейн арей у шове камейсей худо. Если так, то получается, что сила мысли, она по значимости вот в этом контексте, она, в общем, ну, не обладает не меньшей ценностью, чем борок амаврик хохмы. «Венимца кипиула самахшова ги лигойвин лигамших пхинас гэлэма ацми лигабей ацми давка худу». И получается у нас, возвращаемся вдруг, наверное, уже забылась исходная тема, возвращаемся к исходной позиции, к исходному развлечению. Тогда получается, что сила мысли, вернее, ну, мысли мы сейчас говорим вообще, а мысли вообще, что мысль – это такое одеяние, которое нацелено на раскрытие скрытого по отношению к самому себе. И в этом мысль принципиально отличается от речи. которое раскрытие скрытого во мне по отношению к другому. Вот какая между ними получается разница. «Веадугма мизе юван лимайла». А пример этому понятен, подобие этому понятно свыше. То есть мы с вами продвигаем сейчас снизу вверх. Сейчас рассуждали на тему того, как подобные процессы протекают в нас самих. А теперь обращаемся к тому, что мы хотим познать на самом деле. К тому, как это происходит свыше. «Девхинас адибур губхинас гилый ойр элазулас». С точки зрения верха, как работает вот эта разница между речью и мыслью. Речь направлена на другого, мысль направлена на меня. Аспект речи, свыше имеется в виду, это аспект раскрытия света к постороннему, к другому, в кавычках. Что значит «другому» в кавычках? Ну, потому что только что мы учили с вами беседу, которая как раз анализировала то, каким образом помимо Всевышнего ничего вообще не существует. Тем не менее, Всевышний сотворил этот мир таким, чтобы в нем творения ощущали свою квиохол автономию от Творца, выглядели, по крайней мере, как нечто отдельное, чтобы они переживали себя как собеседника Творца в лучшем случае, а иногда, может быть, даже были бы способны ему оппонировать. Так вот, кто такой «другой» в кавычках по отношению ко Всевышнему? Это творение, гайну невроем. Бифхинас мциюс еиш ведовар нифрат леасмей худу. Творения, которые ощущают собственное существование, которые живут как еиш, как отдельная вещь, как самостоятельная вещь. А волпхинас амахшова гугилу леацмой. Но и вот по отношению, и вот к ним обращен дибур. Давайте чуть-чуть эту идею проштудируем. И именно к ним обращен дибур. Именно это и есть пафос общей позиции, общеизвестной, что творение генерируется именно божественной речью, что сотворенность порождается речью, буквами речи, кстати говоря, материал предыдущего нашего маймера. Это и есть общение, вот речевое общение, разговор, который обращен к постороннему, который раскрывает скрытое постороннему, то есть раскрывает божественность тому, что ощущает себя посторонним. В нашем случае, в нашей модели, это творение. А волпхинас махшова гугилы леацмей. Но аспект мысли – это раскрытие по отношению к самому себе. Лой элазулес худу. Не по отношению к посторонним. То есть мысль – это не для творений, а для самого себя. Что такое для самого себя? В рамках божественности. Ну вот, как раскрытие чего-то внутри самой божественности. «Велахен ойлама брия, ойлама махшова, никра хейших». И по этой причине мир брия, который также называется миром мысли, мысли, речи, действия, это соответствует мирам брии и цирасии. Мир брия – это мир мысли. Так вот, он называется тьмой. К мойшикосу в йойцер ойр у вейры хойших, как написано йойцер ойр у вейры хойших из благословения первого перед шма в утренней молитве. Если вы обратите внимание, с ойр связывается именно йойцер. Нетрудно догадаться, что это указание на мир Йецира. Йойцер ойр, а с хойших, с тьмой, связывается именно вейры. У вейры хойших, вейры. Понятно, что это от слова «брия», указание в сторону «брии». Так вот, «йойцерой верехейши». «Ваалой брия лимайла миецира». И вот странно, ведь нам вроде свойственно понимать ступенчатую структуру творения, как ступеньки, которые уходят, двигаясь вниз, уходят во тьму. Сверху свет – это божественность, а снизу тьма – то есть, чем больше, чем дальше в сторону сотворенности, тем тьма должна сгущаться. А здесь получается так, что Йецира у нас свет, а Брия, то есть та ступень сотворенности, которая находится на грани между собственной божественностью, представителем которой здесь является Ацилус, и дальнейшей сотворенностью, то есть где есть только потенциал сотворенности по существу в мире Брия, почему-то именно там царит тьма. Именно эта ступень называется тьмой. Но как это может быть, ведь брия выше, чем Ецира? Эле депируш хойших шигу пхина згэлэ мэлазудас хулю. А при чем же здесь хойших? А хойших – это сокрытие по отношению к другому. То есть мир мысли, поскольку он направлен на себя, то по отношению к другому, то есть в сторону сотворенности, он предъявлен как тьма. Как мысль наша, покуда она не выражена речью, вот речь в сторону сотворенности, в сторону другого, представляет собой раскрытие, представляет собой «читай свет». А мысль по отношению к другому не несет в себе никакого раскрытия. Следовательно, по отношению к другому она определяется как тьма. «Вайн маши не избавил Иилди, брамасла кимироиш цурим». Рэбе отсылает к одному из предшествующих маймеров. «Ки агилуй дебрие гумашил и ацме адайн». Потому что раскрытие брии, хоть на самом деле брии – это и сотворенные миры, но раскрытие здесь, оно обращено по-прежнему к себе, то есть в сторону верха, в сторону божественности. Это раскрытие, которое посвящено себе, которое обращено к себе, а следовательно, по отношению к другому, представляет собой сокрытие, представляет собой тьму. Лой лазула схуну. Векаидуа дневроем дебрия эйну надайн бифхинасум циюс еиш ведовар нифред. И, как известно, творение мира брия не представляет собой покамест, по отношению к творениям Ецира и Осия, не представляют собой, не находятся, не существуют в режиме мециюс ейш, то есть существование ощущающего себя как самостоятельное, довар нифрат, не ощущают себя как отдельное, элаптейлим и маехозим бейлейкус, но они подчинены и объединены с божественностью. Если в мире, понятно, что если сравнивать, если ставить брию рядом с Ацилус, то тогда это сотворенность в чистом виде. Мир Ацилус – это чистая божественность, это именно сама божественность, мир Брии – это сотворенность. Но если сопоставлять Брию с Ецира Осия, то тогда Брия – это принципиально иное, это недосотворенность. Это да, сотворенность, но сотворенность, которая существует в режиме полного слияния с божественностью. Да, здесь есть элемент сотворенности, но это сотворенность, которая живет в полном слиянии с божественностью, а следовательно, не приобретает такого ощущения собственного существования и так далее, как последующие ступени. Кстати говоря, до кучи соответствия между мирами Ацилус, Брия, Цира, Осия и буквами имени божественного Юд, Кей, Вов, Кей, где первые два мира Ацилус и Брия, они в паре соответствуют мирам. Соответствует буквам Юд, Кей, а первой половине имени, которая принципиально отличается, как известно, от второй, то есть они все-таки немножко в паре. А последующие миры, Ецир и Осия, соответствуют заключительным буквам Вов, Кей, заключительной части имени Юд, Кей, Вов, Кей, которая принципиально отличается, принципиально ниже, чем первая. «Ве каноида пеневроем далма де искасья» и, правильно мы угадали, про разделение Юд-Кей, Вов-Кей, мир Брия наряду с миром Ацилус относится к мирам, которые называются Алма де Искасия, скрытыми мирами. И вот наподобие творением Алма де Искасия, скрытых миров, шем клулим бимхойра надайн хулу, которые включены, которые да, творения с одной стороны, с другой стороны включены в свой источник. Пример на скрытые миры – это море, в котором живут творения, которые настолько слиты со своим источником, что они вне него не существуют вообще. Рыбы, которые вынуждены существовать в водной среде, потому что они с источником в соитии, в слитии полном. «Векмойши косу в мок и махер», и как написано в другом месте. «Везеуша агилу эйна лизула садайн». И это, в этом выражается то, что раскрытие здесь посвящено еще не другому. «Велегаби азулас ши губхинас мициюс еиш мамаш, губхинас хойших вегелем худу», а по отношению к другому, настоящему другому, то есть Ецира, Осия, кстати говоря, на всякий случай, Ецира – это Дибор, по отношению к другому, который представляет собой мициюс еиш, существование, действительно ощущающее себя автономным, В буквальном смысле этот уровень представляет собой тьму, потому что там этому существованию искать нечего. Не к нему оно обращено. Кстати, здесь замечательно прочитывается вот эта дихотомия, которую мы упомянули выше, что мысль, с одной стороны, параллелится этому, те рассуждения, которые выше мы провели, что мысль, с одной стороны, это всего лишь одеяние, с другой стороны, качественно отдельное, качественно отличное от одеяния речи. С одной стороны, одеяние, значит, нечто отдельное, нечто дополнительное, вторичное, не представляющее собой божественность в прямом смысле. То есть, это нечто, одевающее божественность, и поэтому соответствует сотворенным мирам, но, с другой стороны, тому из сотворенных миров, миру Брия, который на самом деле вот такой пограничный мир, который относится к скрытым мирам, который вкупе с Ацилус обращен еще по-прежнему внутрь. То есть, в нем есть творения, но эти творения не ощущают своей автономии. Они представляют собой полностью слитые с источником своим творения, существование которых не противоречит источнику, не способно противоречить источнику никак вообще, не ощущает своей отдельности от источника. С другой стороны, это всего лишь одеяние. «Векмой хэн анышом из гэн бифхинас невроем дэ алдэры халма дэ искасья». И подобно этому души представляют собой тоже творение, с одной стороны творение, кстати, и здесь вот такая параллель прочитывается, с одной стороны творение, с другой стороны творение вроде творений скрытых миров. «Верак мойши йорду лимато», и только так, как они раскрываются внизу, то есть, когда они спускаются вниз, одеваются в животную душу, материальное тело, божественные души евреев, то тогда они становятся, они приобретают характер творений, «ген бифхинас невроем шабуорец худу», приобретают характер земных творений, как бы уже ориентируются в земном. «Везеуши и завусен гуми пхинас махшова». И это связано с тем, что они порождаются, как мы говорили выше, аспектом мысли. «Шигули ацмей адайн», которая обращена еще вовнутрь. Она смотрит туда, вот, наверх.